Глава 11. Ухожу. Пусто было в детдоме, пусто в школе. Все разбежались, воскресный день. Только Ромашка бродил по пустым комнатам и все что-то считал. Должно быть, свои будущие богатства. Да, повар в кухне готовил обед и пил. Я пристроился в теплом уголке за плитой и стал думать. Да, это сделал Кораблев. Я хотел ему помочь, а он подло отплатил мне. Он пошел к Николаю Антоновичу и выдал меня с головой. Они оказались правы. И Николай Антонович, и немка-француженка, и даже Лиха, который сказал, что на собраниях Кораблев проливает крокодиловые слезы. Он подлец. А я-то еще жалел, что Марья Васильевна ему отказала. «Дядя Петя, что такое крокодиловые слезы?» Дядя Петя вытащил из котла кусок горячей капусты. «Кажись, соус такой». «Нет, это не соус. Я хотел сказать, что это не соус, но в эту минуту дядя Петя вдруг медленно поплыл вокруг меня вместе с капустой, которую он пробовал зубом, чтобы узнать, готовы ли щи. Голова закружилась». Я вздохнул и пошел в спальню. Ромашка сидел в спальне у окна и считал. «Теперь 100 000 будет все равно, что копейка», — сказал он мне. «А если набрать отмененных денег и поехать, где это еще неизвестно, накупить всего, а тут продать за новые деньги?» Я сосчитал. На 1 золотой рубль прибыли 40 000%. «Прощай, Ромашка», — ответил я ему, — «ухожу». «Куда?» «В Туркестан», — сказал я, хотя за минуту перед тем и не думал о Туркестане. «Врешь». Я молча снял с подушки наволочку и сунул в нее все, что у меня было. Рубашку, запасные штаны, афишу силами учеников 4-й школы состоится спектакль «Марат» и черную трубочку, которую когда-то оставил мне доктор Иван Иванович. Всех своих жаб и зайцев я разбил и бросил в мусорный ящик. Туда же отправилась и девочка с колечками на лбу, немного похожая на Катьку. Ромашка следил за мной с интересом. Он все еще считал шепотом, но уже без прежнего азарта. «Если на 1 рубль 40 000... стало на 100 рублей. Прощай, школа, не буду я больше учиться никогда. Зачем? Писать научился, читать, считать. Хватит с меня, хорош и так. И никто не будет скучать, когда я уйду. Разве Валька вспомнит один раз и забудет?» «Стало на 100 рублей 400, — шептал Ромашка, — 400 000% на 100 рублей. Но я еще вернусь. Я приду к Нине Капитоновне, брошу ей деньги и скажу: вот, возьмите за все, что я съел у вас. И Кораблев, которого выгонят из школы, придет ко мне жаловаться и умолять, чтобы я простил его. Ни за что». И вдруг я вспомнил, как он стоял у окна, когда я пришел к нему. Стоял и внимательно смотрел во двор. Очень грустный и немного пьяный. «Полно! Он ли это? Зачем ему выдавать меня? Напротив, он, наверное, и виду не подал. Он должен был притвориться, что ничего не знает об этом тайном совете. Напрасно я ругал его. Это не он. Кто же?» «А, Валька!» — вдруг сказал я себе. «Ведь когда я вернулся от Татариновых, я все рассказал ему. Это Валька». Но Валька, помнится, захрапел, не дослушав. И вообще Валька не сделает этого никогда. «Может, Ромашка?» Я посмотрел на него. Бледный, с красными ушами, он сидел на окне и все умножал и умножал без конца. Мне почудилось, что он незаметно следит за мной, как птица, одним круглым плоским глазом. Но ведь он ничего не знал. Теперь, когда я твердо решил, что это сделал не Кораблев, можно было, пожалуй, остаться. но у меня болела голова, звенело в ушах, и почему-то казалось, что теперь, когда я сказал Ромашке, что ухожу, остаться уже невозможно. С какой-то тоской в сердце я оглянулся в последний раз. Вот белая лампа, на которую я всегда долго смотрел в темноте, когда гасили свет. Стенка с клеточками, где лежит белье. Вот моя клеточка, а рядом Валькина. Кровати, кровати. Я вздохнул, взял узел, кивнул Ромашке и вышел. Должно быть, у меня был уже сильный жар, потому что, выйдя на улицу, я удивился, что так холодно. Впрочем, еще в подъезде я снял курточку и надел пальто прямо на рубашку. Курточку решено было загнать. По моим расчетам, за нее можно было взять 15 миллионов. По той же причине сильный жар и головная боль, я плохо помню, что я делал на Сухаревке. Хотя и провел там почти целый день. Помню только, что я стоял у ларька, из которого пахло жареным луком, и, держа курточку, говорил слабым голосом: «А вот кому?» Помню, что удивлялся, почему у меня такой слабый голос. Помню, что приметил в толпе мужчину огромного роста в двух шубах. Одна была надета в рукава, другая, та, которую он продавал, накинута на плечи. Очень странно, но куда бы я ни пошел со своим товаром, везде я натыкался на этого мужчину. Он стоял неподвижно, огромный, бородатый, в двух шубах, и, не глядя на покупателей, загибавших полы и щупавших воротник, мрачно говорил цену. Помню, что, побродив по рынку весь день, я променял рубашку на кусок хлебного пирога с морковкой, но откусил только раз и расхотелось. Где-то я грелся, заметив, что хотя мне самому уже не холодно, но пальцы все-таки посинели. Пирог я спрятал в наволочку и все, помнится, смотрел, не раскрошится ли он. Должно быть, я чувствовал, что заболеваю. Очень хотелось пить. И несколько раз я решал, что кончено. Если через полчаса не продам, пойду в чайную и загоню курточку за стакан горячего чая. Но тут же мне начинало казаться, что именно в это время явится мой покупатель, и я решал, что постою еще полчаса. Помнится, меня утешало, что высокий мужчина тоже никак не может продать своей шубы. Пожалуй, я съел бы немного снега, но на Сухаревке снег был очень грязный, а до бульвара далеко. Все-таки я пошел и поел. И странно, снег показался мне теплым. Кажется, меня вырвало, а может быть и нет. Помню только, что я сидел на снегу, и кто-то держал меня за плечи, потому что я падал. Наконец, меня перестали держать, и я лег и с наслаждением вытянул ноги. Надо мной говорили что-то, как будто припадочный. Потом у меня хотели взять наволочку, и я слышал, как меня уговаривали. «Вот чудной! Да тебе же под голову!» Но я вцепился в наволочку и не отдал. Мужчина в двух шубах медленно прошел мимо и вдруг сбросил на меня одну шубу. Но это уже был бред, и я прекрасно понимал, что это бред. Наволочку еще тянули. Я услышал женский голос: «Узел не отдает», и мужской: «Ну что ж, так с узлом и кладите». Потом мужской голос сказал: «Очевидно, испанка». И все провалилось. Еще и теперь я сразу начинаю бредить, чуть только появляется жар. При 38 я уже несу страшную чушь и до смерти пугаю родных и знакомых. Но такого приятного бреда, как во время испанки, у меня не было никогда. Вот в просторной светлой комнате я рисую картину «Водопад». Вода летит с отвесной скалы в узкое каменистое ложе. Как хорошо, как блестит на солнце вода, какие чудесные зеленые камни. Вот я еду куда-то в розвольнях, покрывшись овчиной. Темнеет, но я еще вижу, как снег бежит из-под розвальни между широкими полозьями. Кажется, что мы стоим, а он бежит. И только по следу, который чертит сбоку упавшая полость, видно, что мы едем и едем. И мне так хорошо, так тепло, что, кажется, ничего больше не нужно, только бы ехать вот так зимой в розвальнях всю жизнь. Почему у меня был такой хороший бред, не знаю. Я был при смерти. Дважды меня, как безнадежного, отгораживали от других больных ширмой. Синюха, верный признак смерти, была у меня такая, что все доктора, кроме одного, махнули рукой и только каждое утро спрашивали с удивлением: «Как, еще жив?» Все это я узнал, когда очнулся. Как бы то ни было, я не умер. Наоборот, я поправился. Однажды я открыл глаза и хотел вскочить с кровати, вообразив, что нахожусь в детдоме. Чья-то рука удержала меня, чье-то лицо, забытое и необыкновенно знакомое, приблизилось ко мне. Хотите, верьте, хотите, нет. Это был доктор Иван Иваныч. «Доктор», — сказал я ему и заплакал от радости, от слабости. «Доктор, вьюга!» Он смотрел мне прямо в глаза, наверное, думал, что я еще брежу. «Седло, ящик, вьюга, пьют Абрам», — сказал я, чувствуя, что слезы льются прямо в рот. «Это я, доктор, я Санька. Помните, в деревне, доктор, мы прятали вас, вы меня учили». Он еще раз заглянул мне в глаза, потом надул щеки и с шумом выпустил воздух. «Ого!» — сказал он и засмеялся. «Как не помнить? А сестра где? Как же так? Ведь ты мог тогда только ухо сказать, да и то лаял. Научился, а? Да еще в Москву перебрался, да еще умирать вздумал». Я хотел сказать, что вовсе не собираюсь умирать. Напротив, но он вдруг закрыл мне рот ладонью, а другой рукой быстро достал платок и вытер мне лицо и нос. «Лежи, брат, смирно», — сказал он, — «тебе еще говорить нельзя. Не мой и не мой. Черт тебя знает, ты уже столько раз умирал, что теперь неизвестно, а вдруг скажешь лишнее слово и готов? Поминайте, как звали». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.